Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами, как я и обещал в прошлый раз, говорим об Отечественной войне 1812 года. Это довольно интересная страница нашей истории, и как-то почему-то ее не хочется называть черной, как, например, война Великая Отечественная. Да, конечно, это была одна из немногих войн, где Россия была в роли защищающейся. И здесь, конечно, очень много вопросов и нюансов, но я здесь, наверное, не буду разбирать именно Отечественную войну 1812 года прям вот от и до. Наша задача в другом. Я сейчас попробую разобраться в причинах возникновения этой всей истории и в том, что именно сама Отечественная война 1812 года вполне могла и не состояться при прочих равных. Но давайте разбираться. Я в прошлой программе очень так кратко, но при этом четко описал ситуацию с Тильзитским миром и то, что Россия и Франция заключили союзный договор, причем довольно серьезный и, в общем-то, на долгие-долгие годы. Что же, собственно, произошло? Почему вдруг неожиданно Наполеон вместе со своей армией, включавшей в себя не только французов, но и наемников из Голландии, из Италии, из многих-многих других стран, почему же Наполеон пересек границу и пошел на Россию? Версий, на самом деле, довольно много, они все мутные, и все их мы разбирать не будем. Я, наверное, скажу самую ключевую, которая, на мой взгляд, кажется более или менее верной, и я ее просто знаю более или менее хорошо. Уж будем честными. Итак, но прежде чем мы, соответственно, об этом поговорим, я немножечко уйду в предысторию, чтобы было понятно. В одной из прошлых программ я говорил о том, что Павел I оказался очень плодовит. Его брак с Марией Федоровной оказался очень плодовит на детей. И помимо четырех сыновей, которые, собственно, были у Павла и Марии, было еще много дочерей. Их было очень-очень много. Кто-то, соответственно, умер рано, кто-то дожил до преклонных лет. Но мы остановим свое внимание на великой княгине Екатерине Павловне. Дело в том, что надо признать, что царская семья имперская, она всегда была довольно большой, ну, как, в принципе, любые семьи, то есть так называемый традиционный способ деторождения, когда рождалась куча детей, многие умирали, а некоторые самые сильные выживали, он был везде, и, собственно говоря, имперская семья не исключение. Поэтому, соответственно, могло быть такое, что, например, Александр мог быть вообще, там, предположим, самым-самым старшим ребенком, а там какие-нибудь рождающиеся сестры сильно младше. И вот как раз тот самый случай, это вот с Екатериной. Она была моложе Александра. Ну, конечно, нельзя сказать, что прям по возрасту отец и дочь, но она была юной красавицей, которую заприметил в свое время Наполеон. И здесь бытует мнение, что Александр не хотел при всех прочих равных родниться с Бонапартами и вообще с французским домом в целом. То есть ему казалось, что это не нужно. Своих сестер Александр в свое время удачно выдал замуж. Ну, кто-то, к сожалению, очень рано умер, буквально там пожив год-два за границей. Кто-то прожил много лет и даже побыл королевой. А Екатерина как раз, ее тоже судьба решилась в этом плане удачно, но, к сожалению, она умерла очень рано тоже. Но одним из вариантов ее замужества мог быть брак с Наполеоном. Наполеон приметил Екатерину, а почему я, собственно, заговорил о том, что Александр очень трепетно относился к ней, это было видно. Из исторических источников вытекает такой момент, что Александр чуть ли не носил Екатерину на руках. То есть было очень странно смотреть на то, кто они друг другу, брат и сестра или что-то у них другое. Бытует такой момент. Но, тем не менее, это брат и сестра. И Александр мог бы, наверное, как-то по-другому отнестись, если бы Наполеон положил глаз на какую-нибудь другую из его сестер. Но нет. Выбор пал именно на Екатерину, и у Александра попросту, выражаясь современным языком, снесло мозг. То есть он обезумел, сказал, что такому не бывать, что вот что-что-что, а вот Наполеон и Екатерина нет, никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах, только через мой труп, и тут даже после моего трупа нет. То есть вот так прям, нет. И бытует такое мнение, что Наполеон настолько он был зашкален амбициями, что он, поняв, что «ага, мне не дают, тогда я сейчас нарушу все наши союзные обязательства и пойду войной на Александра. Покажу ему, кто в доме хозяин, кто должен распоряжаться браками. Ишь, что придумал, сестру свою замуж не выдавать. Я хочу, я пойду». И пошел. То есть, по одной из версий, получалось так, что Наполеон шел завоевывать Россию в большей степени не для того, чтобы завоевать в отместку, знаете, там, чисто потому, что надо в коллекцию России тоже завоевать, а именно для того, чтобы потом завладеть Екатериной, украсть ее и увезти к себе во Францию. То есть, так даже. Но дальше идет много «но». Почему? Потому что неожиданно вдруг, поняв, что он может завоевать Россию, он как раз неожиданно произносит ту знаменитую фразу, которую я приводил в первом своем прямом эфире, именно в прямом эфире, когда я рассказывал о том, как я стал интересоваться историей, и внимательный слушатель помнит момент, когда я рассказывал про книжку Сергея Алексеева, про рассказы про Отечественную войну 12-го года, там шел такой разговор о том, что Наполеон, рассуждая о походе в Россию, говорил, что если я пойду на Петербург, я попаду России в голову. А если я приду в Москву, то я попаду в самое сердце России, и вот тогда Россия падет. И вот здесь, прежде чем мы продолжим, я хочу очень интересный сказать вам момент. Не знаю, что касательно других регионов. Я сам родился и вырос в Москве. Всю жизнь здесь. Да, я путешествовал по городам, но вся моя жизнь здесь, в Москве. И, соответственно, учился я по московским меркам. То есть, что я имею в виду? Москвоведение, история Москвы, московские какие-то, значит, легенды и прочие такие вещи. И нас в школе учили тому, что Москва действительно это центр России, неважно, где столица. Вот сейчас даже бытует мнение, что через несколько лет нужно переносить столицу в центр, именно в географический центр, в Новосибирск. Там, мол, стратегически выгодно. Но я думаю, что все равно, куда бы ни перенесли столицу, Москва останется центром России, просто потому, что уже так сложилось. И вот 200 с небольшим лет Петербург был столицей империи. Петербург, он же Петроград впоследствии. Но Москва оставалась центром внимания. Долгие годы Москва считалась первой престольной. Именно в Москве коронали императоров, то есть коронация все равно происходила там, в Успенском соборе Кремля, что довольно важно это знать, потому что, вот казалось бы, все регалии власти, должны находиться в столице. И, например, президент, он держит ядерный чемоданчик, да, и он находится в Кремле. Это считается главной реликвией государства. Там, флаг, ядерный чемоданчик, конституция и так далее. А вот в Российской империи был очень интересный момент, что, кстати, Наполеон, знающий эти тонкости, подметил. На бумаге Петербург был действительно столицей. На бумаге все равно все крупные дела происходили действительно в Петербурге. Но коронация, реликвия государства находились все. Все это в Москве. И это очень важный показатель. То есть, казалось бы, можно было бы найти какой-нибудь главный собор Петербурга, тот же Исаакиевский или Казанский, и там короновать царей императоров. Но нет, нет, было именно так. И поэтому Наполеон был прав. Москва в какой-то степени действительно сердце России. Но почему я заговорил о том, что в Москве это так? Вот как раз к вопросу о том, что я собираю от вас всякие разные комментарии, я очень надеюсь, что вы, послушав этот выпуск, может быть, что-то и напишете. Как у вас в ваших городах, особенно тех, которые очень отдалены от Москвы, учат или учили вот по этому поводу? Потому что, естественно, все регионы, города, есть все вот эти вот условные предметы по родному краю. Там, условная история, не знаю, там, Новосибирска того же, Иркутска и любого другого города, какой хочешь, назови, вот там, он будет его история. И как, например, исходя из этого, говорилось о Москве? Потому что вот я могу просто согласиться с этим, как историк, а как человек, который немножко знает именно историю Москвы в том плане, как ее преподавали в наше время. И поэтому я готов согласиться с Наполеоном. Это понимали и все остальные. То есть и Александр понимал, и военачальники понимали. Поэтому армии сосредотачивались именно на дороге из, соответственно, от Немана, где была граница, через Смоленск на Москву. И вот как раз эту дорогу нужно было очень важно занять. Но здесь тоже очень важный момент, что при начале военных действий российская армия повела себя изначально неправильно. Нет, с точки зрения, наверное, распределения сил, да, а вот с точки зрения именно стратегии, нет. Было три крупных армии, которые как раз были мобилизованы в момент, когда Наполеон пошел на Россию. Это армия Барклая де Толли. Михаил Богданович был первым военачальником, главнокомандующим. Вторая армия — это Петр Иванович Багратион. И третья армия — это, скажем так, немножечко в тени, поэтому, соответственно, его имя не так сильно известно, но, тем не менее, это тоже довольно крупная личность той эпохи — Тормасов. Они, соответственно, три армии должны были объединиться в одну, чтобы дать отпор Наполеону. Но пошло все не так. Наполеон очень стремительно двигался, и армии очень поздно успели соединиться. Но когда, соответственно, это произошло, было понятно, что нужно как-то не подпускать Наполеона к Москве, и, в общем-то, коллективно не задумываясь, и Наполеон, и уже к тому моменту назначенный Кутузов, потому что долго уж соединялись армии, и в некоторых локальных стычках были большие потери, поэтому Александру пришлось срочно вызывать Кутузова и, несмотря на всю неприязнь к нему, назначать главнокомандующим. И уже к тому моменту, когда армии соединились, и Кутузов, и Наполеон приняли такое решение, что надо давать генеральное сражение, которое определит, что будет дальше по военной линии, если угодно. И я в прямом эфире сравнивал Курскую битву, которая считалась, на мой взгляд, генеральным сражением, с битвой как раз Бородинской. Но если Бородинская битва — это была битва на день, то, соответственно, Курская, как вы помните, на полтора месяца. И Бородинская битва, она была рассредоточена по этому огромному полю так, что во множестве участков этого огромного поля происходили одновременно куча событий. До такой степени, что официально, ну, номинально принято считать, что Наполеон в этой битве победил. Ну, потому что больше устоял, сумел преодолеть эту броню российских войск. Но историками принято считать, что, тем не менее, именно Бородинское сражение не принесло никаких результатов и не вывело победителя. Посему дальше было еще более непонятно, что делать. По факту обе армии показали класс. По факту действительно непонятно, что дальше делать. Непонятно, как России защищаться. А Наполеон не понимал, что делать, потому что, с одной стороны, вроде как путь открыт, а с другой, ну и те, и другие войска уже потеряли множество своих ресурсов. И что-то с этим надо делать. И тут впервые за, наверное, всю историю нашей страны мы встречаемся с по-настоящему военной хитростью, с тактикой. То есть у нас никогда в военных действиях тактики как таковой не было. То есть первая попытка именно побыть военачальником-тактиком была предпринята Суворовым, когда он пытался, соответственно, решать вопросы в русско-турецких войнах, и не только в них. И, соответственно, коль скоро Кутузов считается учеником Суворова, то, соответственно, вопрос по тактике, я думаю, Кутузов сдал на отлично. Почему? Потому что именно Кутузову приходит в голову шикарная идея, которая, на первый взгляд, кажется ошеломляющей – оставить Москву. Оставить Москву, но не просто так. Мало того, что еще ее поджечь, так еще и к тому моменту, пока Наполеон обрадуется, что Москва пуста, подкрепиться, собрать армию и перекрыть выходы из города со всех сторон. Потому что есть такое замечательное выражение «генерал Мороз». Это такой действительно военачальник, который вот нашим противникам не дает спуску. Мы привыкли к нашим морозам, а вот что французы, что немцы как-то не сильно к ним привыкли. И поэтому как раз тактика Кутузова сработала. В сентябре 1812 года Наполеон радостный бежит в Москву, встает на Поклонной горе и такой смотрит: а где же люди? Нет людей, нет никого. Кто же, как же он мог знать, если буквально за несколько дней до этого в Филях был знаменитый совет, который как раз и вынес такое решение? Никто, соответственно, об этом не догадывался из французов. Французы же подумали, что победили. Радостные пошли мародерствовать, радостные пошли, значит, все вот это вот сотворять. А потом тактика-то Кутузова сработала. Запасы иссякли, проходит месяц, холодает, люди просто мрут от холода, и Наполеон понимает, что ему уже здесь делать нечего, никто его не ждет, никто его не встречает с поклонами, а он не хочет же просто так кричать: я победил, давайте, значит, идите. Нет, он хочет торжественности, и поэтому хочет, чтобы его встретили, но никто не встречает, повторюсь, и он понимает, что что-то здесь не так. Надо как-то идти. Надо идти, идти, идти. И либо идти на Петербург, либо как-то выбираться, чтобы потом уже решить вопрос с мирным договором, точнее, с капитуляцией России, как ему казалось. И тут вдруг, неожиданно, сначала происходит знаменитый Тарутинский маневр, потом битва под Малоярославцем, и выясняется, что, оказывается, французы-то не такие уж и сильные. Уже армия вся потрепанная, вся такая разваливается, а свеженькие русские со всех сторон наносят удары, и Наполеону приходится бежать. Причем до такой степени бежать, что к этой погоне подключается сам император Александр I и гонит Наполеона аж до Парижа. И это единственный именно император, который сумел погнать врага домой и еще при этом побывать в Париже и въехать торжественно на коне. А то есть вы чувствуете, да, предтечу Берлина, да? То есть когда тоже Сталин хотел, чтобы врага погнали до Берлина, и тогда Егоров и Кантария повесили советское знамя, да, знаменитое, показывающее, что вот советские войска победили. И то же самое Александр. Александр ничего не вешал, правда, но зато въехал, так сказать, на коне во Францию. Причем даже бытует такое интересное мнение, что русские солдаты придумали название французскому кафе. Если верить, конечно, знаменитому сатирику, уже покойному Михаилу Задорнову, но чуть-чуть юмор после войны. Если верить Задорнову, а ему верить нужно не всегда, но, тем не менее, очень интересная версия, которая вполне, может быть, имеет право на существование, что Александр I, возглавивший поход во Францию, собрал, соответственно, очень большую армию, которая погнала французов домой. И когда уже русские стали бежать по Парижу, захватывать все, что можно и нельзя, они кричали «бистро, бистро, бистро!», а французы поняли, что это какое-то очень интересное громкое слово, которое погоняет, и придумали очень интересное название для своих таких кафе быстрого питания – «бистро». Вот насколько это действительно так, неизвестно, но как версия, которая может быть таковой, вот я вам под конец рассказываю. Мы еще итоги, конечно, Отечественной войны 1812 года с вами подведем, но уже, наверное, либо в следующий раз, либо уже тогда, когда мы будем подводить итоги правления Александра I. Потому что у нас есть с вами еще о чем поговорить. Но пока я думаю, что, кратко пробежавшись по Отечественной войне 1812 года, по, соответственно, тому, что куда и как, мы можем окончательно, ну, по крайней мере, на данный момент успокоиться относительно внешнеполитических событий и перейти к внутренним. Потому что есть что там обсудить, но это будет в следующий раз. И я каждый раз из программы в программу, конечно, вам говорю о том, что не забывайте задавать вопросы, писать их и так далее. На сей раз, наверное, этого делать не буду, просто потому, что я надеюсь, что за то время, что я все это говорю, вопросы придут. И все равно в какой-то момент я подведу какие-нибудь итоги, выйду в прямой эфир и пообщаюсь с вами. Поэтому вот, наверное, так мы с вами и построим наше общение. И на этом пока все. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.